Возлюбленные братья и сестры, мир вам! Приходилось ли вам слышать такие выражения? Наша страна, наша церковь, наша молодежь, наши служители. И, как правило, когда мы их слышим, всегда мы слышим выражение какого-то негатива. Наша молодежь плохая, наши служители не такие, наша вот церковь, вот все там не так, все там не так, правители наши плохие, все везде вокруг плохое, когда мы говорим «наша». Но вопрос я задаю сегодня нам лично. Когда мы говорим «наша», задаем ли мы вопрос о том, что в этом «наша», в этом всем «нашем» присутствую я? Нашей молодежи, мои дети – членом этой церкви, которой я говорю плохое, являюсь я. Жителем этой страны, в которой я говорю, что она плохая, являюсь тоже я. И многое-многое-многое можно перечислять. Сегодня тема моей проповеди, сегодня мое желание говорить не о наша, а говорить о я. То есть говорить о личной жизни пред Господом. Моя личная жизнь пред Господом. Вчера мы рассуждали с женой, прогуливались по вашему Успокену и говорили, что когда человек поднимается высоко в глазах своих, и когда он слышит какую-то информацию, он говорит, это к нему относится, но не ко мне. Это к нему относится, но не ко мне. Это она такая, но не я. Это он ему говорит, вот он, но не я. Сегодня, братья и сестры, я хочу изменить наш дирекшн. Сегодня я хочу, чтобы мы GPS и наши внутренние, нашу ориентацию направили на свое сердце, на себя. И посмотрели, насколько моя жизнь. Ведь от того, насколько я являюсь правильным и членом церкви, и гражданином этой страны, будет зависеть благополучие и успех того коллектива или того общества людей, где я живу. Братья, включите, пожалуйста, слайд-шоу. Сегодня, братья и сестры, личная жизнь пред Господом. Еще раз хочу повторить, сегодня личная жизнь пред Богом. Ориентироваться мы с вами будем, смотреть на 39 главу «Жизнь одного молодого человека». В Библии очень много есть людей, жизнь, персональная жизнь, которых описывается. Одни положительные герои, другие отрицательные герои. И они написаны там для того, чтобы мы с вами, видя себя, видя свою жизнь, видя свои поступки, видя свое поведение, могли делать какие-то выводы. Свою, я опять же подчеркиваю, это местоимение «я». Я сегодня часто буду говорить об этом «я». Но что самое удивительное, когда эти люди, как положительные герои, так и отрицательные, вступали в личные взаимоотношения с Богом, жизнь одних людей менялась в лучшую сторону, а жизнь других людей менялась в худшую сторону. Парадокс, кажется, да? Кажется, не что-то неудобовразумительное. Как можно понимать, когда человек вступает в отношения с Богом, жизнь его меняется? Это так. Это пример этого же Саула, о котором Джеймс говорил. Это пример многих других людей. Я не хочу сегодня на них заострять внимание. Сегодня у нас сконцентрировано служение на молодежном хоре. Сегодня больше о молодежи, может, можно говорить. И герой, которым я сегодня хочу прочитать текст Священного Писания, он тоже был молодым человеком. Он тоже подвергался различным искушениям. Он тоже подвергался различным перепадам своей жизни. Его жизнь тоже менялась в различных ситуациях. Он был богатым, стал богатым, потом он рабом стал, потом он опять богатым человеком стал. Давайте сегодня прочитаем этот текст и порассуждаем вместе. Это жизнь молодого Иосифа. 39 глава с 1 по 6 стихи я хочу прочитать. Иосиф же отведен был в Египет, и купил его из рук измаильтянин, приведших его туда египтянин Потифар, царедворец фараона, начальник телохранителей. И был Господь с Иосифом, и был успешен в делах, и жил в доме господина своего египтянина. И увидел господин его, что Господь с ним, и что всему, что он делает, Господь в руках его дает успех. И снискал Иосиф благоволение в очах его, и служил ему. И он поставил его над домом своим, и все, что имел, отдал на руки его». И с того времени, как он поставил его над домом своим, над тем, что имел, Господь благословил дом египтянина ради Иосифа. И было благословение Господне над всем, что имел он в доме и в поле. Следующий, который момент я хотел бы обозначить. Братья, пожалуйста, следующий слайд. Условно, жизнь Иосифа, этого молодого человека, можно разбить на три этапа. Первый период – это жизнь в доме отца, это при Иакове. Мы с вами читаем о том, что отец его особо выделял. Он давал ему разноцветную одежду, он красиво одевался. И тем самым братья ему завидовали, братья покоя не могли найти. Их это беспокоило. Следующий период жизни молодого человека – это жизнь в рабстве, дом Потифара. Вот мы с вами прочитали, мы сегодня здесь остановимся с вами. И, конечно, последний период, который, может быть, самый близкий, бы нам хотелось бы сразу в тот период попасть, на ту ступеньку запрыгнуть. Это жизнь правителя при фараоне, премьер-министр мы сегодня говорим. Второй человек после президента. Мы прочитали с вами, братья, такой пример, и сестры, который, может, совсем, ну, тяжело о нем говорить, да? Тяжело о нем рассуждать, думать действительно, вот, премьер-министр, можно смотреть, как человек жил. Положительный период жизни. В доме отца, туда немножко назад, тоже неплохо человек жил. Тоже хорошо ему там было. Но когда мы смотрим на этот middle one, сюда мы смотрим, вот сюда мы смотрим, где мы с вами сегодня будем рассуждать и смотреть, как сложилась жизнь этого человека. Здесь немножко другие обстоятельства складывают и наводят другие мысли. Это период рабства. Мы с вами прочитали этот текст с 1 по 6 стихи. Но что хотела бы обратить внимание? С 1 по 6 стих звучит одна и та же фраза. Господь был с Иосифом. 2, 3, 5 стихи. Господь был с Иосифом. Что наводит, друзья мои? На что наводит? Или какие основные такие догмы возникают сразу при рассуждении? Наличие Бога в жизни Иосифа. И второй важный вывод – присутствие Бога. Не просто наличие, не просто знакомство какое-то, а присутствие. Я всегда задаю себе вопрос, как бы я вел себя в присутствии определенного человека. Я могу смеяться, шутить, не знаю, что там делать, как делать, да? Но я задаю себе вопрос, этот человек для меня авторитетный человек. Если бы он сейчас здесь был, присутствовал бы здесь, как бы я себя вел? Какие бы мои поступки были, какие мои дела бы были? Следующий очень важный момент. Я хочу, чтобы мы остановили свой взгляд, братья и сестры. Остановили действительно взгляд на этом выражении. Господь был с Иосифом. Присутствие Бога в жизни молодого еврея, молодого человека. Я хочу задать нам вопрос, друзья. Остановили ли мы этот взгляд? Я хочу, чтобы сегодня, знаете, в моем сердце в первую очередь и в сердце каждого из нас, оно как бы колоколом, можно, знаете, так звучало, чтобы оно доминировало в ушах моих, звенело в ушах моих, что Господь был с Иосифом. Почему это важно, я в конце скажу, когда мы будем вывод с вами делать. Следующий, друзья, период. Период рабства, но другая история, да, другой как бы этап жизни в рабстве. И здесь записано же, в 39 главе, прочитаем с вами с 20 по 23 стихи. Мы пропустим небольшой период жизни его в доме Потифара, мы вернемся к нему, но прочитаем конец 39 главы. «И взял Иосифа господин его и отдал его в темницу, где заключены узники царя. И был он там в темнице, и Господь был с Иосифом, и простер к нему милость, и даровал ему благоволение в очах начальника темницы. И отдал начальник темницы в руки Иосифу всех узников, находившихся в темнице, и во всем, что он там не делал, он был распорядителем. Начальник темницы не смотрел ни за чем, что было у него в руках, потому что Господь был с Иосифом. И во всем, что он делал, Господь давал успех». Проходит небольшой период времени, братья и сестры. Иосиф оказывается в темнице, в тюрьме оказывается. Но что удивительное сохраняется, посмотрите. Кажется, он находится в рабстве, он находится в доме Потифара, но он уже занимает там определенное положение, он не простой раб, он уже менеджер, он уже наблюдает за всем хозяйством, за всем, что в доме его, кроме жены, там мы читали дальше. Но складываются обстоятельства, меняются обстоятельства, и Иосиф находится в тюрьме. Ну, как правило, есть люди, которым неспокойно, когда кому-то хорошо. Это завистливые люди, это негодные люди. И слаживаются так обстоятельства, что они, ну, всячески пытаются делать какие-то неприятности для тех, кому хорошо живется. И Иосифу то же самое пришлось пережить. Он оказывается в тюрьме. Что происходит здесь, братья и сестры, в этих обстоятельствах? 21-23 стихи. Господь был с Иосифом. Он не смотрел ни за чем, что было у него в руках, потому что Господь был с Иосифом. Знаете, друзья, я эту проповедь говорю честно, вам признаюсь, наверное, четвертый или пятый раз. Почему, я вам скажу. На данный момент в своей жизни я понимаю и переживаю, и, наверное, до конца своих дней, сколько здесь еще будет, финал мой состоится, я буду рассуждать о важности того, что моя жизнь состоит не в каких-то, может быть, мероприятиях, поездках, движениях. Это да, это аминь, это надо делать. Но следствием этого должно быть мои личные отношения с Богом. Насколько я знаком с Ним, насколько Он близок к сердцу моему, насколько я могу чувствовать Его, насколько я понимаю, что важность возрастания во Христе, важность преображения во Христе – это основа всей моей жизни, и без этого никак невозможно. Все, что я делаю, кроме этого, это все неправильно. Следствием должно быть все остальное делание. Когда я чувствую Бога, когда я переживаю этот личный контакт, тогда мне не надо говорить: братья и сестры, приходите на участок поработать, братья и сестры, нужно поехать, братья и сестры, на ночлег нужно взять людей. Нет, об этом не надо говорить. Я задаю всегда нашим всем вопрос, я в нашей церкви ответственный за ночлег, почему после того, как объявляем и в церкви говорим, что нужно взять людей на ночлег, два человека записываются из 1100 членов. Почему нужно садиться на телефоны, часами обзванивать и уговаривать, просить людей? Разве мы не понимаем о том, что надо иметь дар странноприимства, страннолюбия? И это все исходит из того, насколько я лично знаю Бога. Насколько близок ко мне Господь. И когда это на правильном отношении, когда это на правильном уровне, когда эти отношения, они теплые, близкие, поверьте, друзья, не надо многие вещи говорить. Они сами собой делаются. Они сами с собой происходят. Итак, мы возвращаемся к Иосифу. Меняются обстоятельства. Но что не меняется в присутствии молодого еврея, молодого человека? Присутствие Бога, братья и сестры. Присутствие Бога. Посмотрите, мы с вами так коротко рассмотрели вот эти две ситуации, когда Иосиф в рабстве был, в доме Потифара, в темнице. Там он менеджер, а там он смотрящий над зэками. Зайдите в интернет, пожалуйста, и найдите, где зэку, заключенному, в тюрьме находящемуся человеку, позволяли смотреть над другими зэками официально. Это не черное что-то там, где паханы, смотрящие, нет. Это официально. Начальник темницы не смотрит ни зачем, дает ключи от всех камер, дает распоряжение в кухне, в столовой, пайки, распоряжение, и ни зачем не смотрит. И все следствие тому, посмотрите 23 стих. Начальник темницы не смотрел ни зачем, что было у него в руках, потому что Господь был с Иосифом. Потому что Господь был с Иосифом. Очень важно для меня, друзья, такой как момент, который я определяю для себя, всегда с детьми пытаюсь об этом говорить, это практические выводы. Мы рассуждаем о Иосифе, мы видим жизнь этого человека, мы понимаем, что хорошо было, мы видим, что правильно жил человек. Но давайте порассуждаем о наших практических выводах здесь. Вот. Глядя Иосифа на Иосифа, поставить рядом себя. Ведь жизнь, она не изменилась, друзья, поверьте. Что тогда в Египте тысячи лет назад, что спустя уже тысячи лет сегодня мы с вами живем, жизнь не меняется. Лукавый немножко модифицирует вещи. Немножко он показывает другие стороны просто того, что он хочет, куда он хочет погубить и как он хочет украсть и убить. Давайте с вами порассуждаем. Первое. Что бы ни сопровождало нас в жизни, Господь всегда с нами. Евангелие от Матфея мы читаем: «И сея с вами во все дни до скончания века». Что бы со мной ни происходило, какие бы обстоятельства ни менялись в жизни, я должен укрепляться этими обетованиями, что Господь всегда со мною. Это должно быть крепким основанием нашей жизни. Но рассуждая об этом основании, крепком, непоколебимом, что Господь всегда с нами, что Он на всяком месте видит нас, я могу с радостью сказать это тогда, когда моя жизнь правильная, жизнь во Христе. Когда моя жизнь исполнена Духом, когда моя жизнь водимая Духом, когда я живу во Христе, тогда я могу сказать: конечно, как это радостно, когда всегда Отец ведет меня за руку. и все водимые Духом Божиим суть сыны Божии. Удивительный перевод в этом послании стоит. Водимые Духом Божиим — это когда сильный, сильнейший, имеющий власть, берет слабого за руку и ведет его, и слабый не сопротивляется. Это как, знаете, отец берет малыша и ведет его. Малыш хочет туда в сторону пойти, ему хочется туда в яму, в болото туда зайти, в грязь туда. Но отец, который видит эту опасность, он выводит его. Все водимые Духом Божиим, суть сыны Божии, это крепкое основание, и сея с вами. Но когда наша жизнь находится на другой стороне монеты, когда наша жизнь занимает другую сторону, когда мы с вами совсем не живем так, как мы понимаем, мы должны жить. Ведь если сейчас поднять, вот нас вот примерно 500-600 человек, и каждого из нас поднять и нарисовать какую-то ситуацию и сказать, как христианин должен поступить? О, то мы все на пятерку, наверное, ответим, начиная от старших и до младших. Но вопрос возникает в том, что всегда ли мы на пятерку поступаем? Всегда ли мы ведем себя так? Понимая присутствие Бога в нашей жизни. Когда мы 11 лет назад приехали в Америку, и мы приехали к своим, естественно, мы не пошли в американскую церковь, куда-то в другое место, и надо было решать вопрос с работой. Знаете, что мне сказали? Вова, только не связывайся со своими. Вот это да! Я говорю, а почему? Они кидают. Я еще больше удивился. Только не связывайся со своими, они кидают. Братья и сестры, находимся в одной церкви, от одного хлеба берем эту кусочек, из одной чаши пьем, и мы кидаем друг друга, братья и сестры. Что это такое? Что это за разговоры вообще? Двойка нам всем с вами. Тогда нам нужно назначать собрание, собрание покаяния, освящения. Заклятая тогда среди нас, и Бог не может нас благословить. Иисус Навин когда-то возопил Господу и сказал, почему? Почему происходит? Почему ты не можешь благословить наше общество? Заклятая среди вас. Иисус Навин назначает день, и народ освящался, очищался. И Господь извлекал это, Господь очищал этот нарыв. Он делал операцию своим Духом Святым, Он доставал вот это ненужное. Мы говорим сегодня о том, что Господь нас видит, слышит, понимает, помогает нам. Но вопрос в том, какова наша жизнь сегодня перед Ним. Мы говорим о личной жизни. Мы сегодня разъедемся, сядем в машины свои, поедем по делам, по работам на следующую неделю, извиняюсь, не сегодня. И вот там будет производиться вот этот принцип, вот этот момент, вот этот... Я хочу что-то взять, что мне не принадлежит. Господь, ты ж видишь, да? Интересный такой пример, я его на всю жизнь запомнил. Отец с сыном пришли яблоки воровать к соседу в сад. Ну, почему-то у соседа всегда все лучшее. Батька посмотрел налево, направо, вперед, назад. Ну, что, сынок, доставай мешок. Сын вздохнул глубоко и говорит, батя, ты забыл посмотреть наверх. Такие вещи, элементарные вещи звучат сегодня. А мы говорим, почему? Потому что, наверное, мы не ощущаем присутствие Бога в своей жизни. Делая практический вывод, мы говорим, что бы ни сопровождало нас в жизни, Господь всегда с нами. Когда я сажусь в свою машину и включаю свой плеер, когда я веду себя среди молодежи, когда я еду на машине на дороге, когда я работаю на месте, когда я разговариваю, когда я обсуждаю кого-то, когда я какие-то гнусные дела пытаюсь сделать, является ли для меня вот это верным обетованием? Живу ли я сегодня сказать, Господь, если ты со мною сегодня, я такое не могу говорить. Я так не могу делать. Вы знаете, на этой неделе прозвучала такая, как вот просто как гром среди ясного неба для меня фраза от сына моего. Он сейчас в Украине, там проблемы с документами. И он сказал такие слова. Папа, находясь здесь, видя жизнь людей, видя свою жизнь, когда я вернусь назад туда, я понимаю, что я не могу так больше жить, как я жил до этого. Я понял, что жить для Бога, жить с Богом, это надо совершенно по-другому жить. Понимаете, друзья, о чем идет речь? Когда Господь касается сердца, когда Он дает свое верное направление, и мы понимаем, что Господь всегда с нами во всех обстоятельствах жизни, мы не можем по-другому жить, как жить свято, праведно и честно, как жил молодой еврей там, в Египте. Второе. Второй практический вывод. Наличие Бога в нашей жизни не может остаться незамеченным. Рассуждая об Иосифе, рассуждая о личной жизни нашей, братья и сестры, подчеркивайте слова, наличие Бога, присутствие Бога в нашей жизни, оно не может остаться незамеченным. Мы читаем с вами удивительный текст, который мы с вами немножко раньше прочитали, Бытие 39.3. «И увидел Господин его, то есть Потифар увидел в Иосифе, что Господь с ним». Посмотрите, послушайте, друзья мои, это не Иосиф о себе говорит. Вы знаете, Потифар увидел, что Бог со мной. Но здесь еще речь, посмотрите. «И увидел Господин его, что с Иосифом Господь, и все, и с ним, и что он делает, Господь в руках его дает успех». Он увидел, что Бог не просто присутствует в его жизни, а что он действует в его жизни. Действует, Бог действует в жизни молодого еврея. Евангелие от Матфея 5.14. Не буду текст это читать, вы его знаете. «Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы люди, видя ваши добрые дела, тем самым прославляли Отца вашего Небесного». Знаете, иногда мы понимаем, что доброе дело – это... Ну вот едет молодежь на миссию, и мы можем выписать особенный чек туда положить. Ну, иногда кого-то подвести, ну, еще там какие-то вещи, на миссию съездить, на стройку сходить. Это да, это хорошие, добрые дела. Но в оригинале этого текста, извините, буду употреблять эти слова сегодня, оригинал, греческий язык, очень многие вещи открываются просто. Записано о том, что, чтобы люди, видя ваш образ жизни, добрые дела – это образ жизни, понимаете, братья и сестры, о чем идет речь? Прославляли Отца вашего Небесного. Это говорит о том, что я должен быть проводником Духа Святого. Не люди, видя добрые дела мои, прославляли меня. Какой я хороший, какой я добрый, какой я молодец. Слава мне, погладьте меня. Нет. А прославляли Отца вашего Небесного. Мать Тереза говорила такие слова. Проповедуй так, иногда употребляя слова. Проповедуй так, употребляя иногда слова. Как много может сделать святая, богобоязненная жизнь, братья и сестры. Когда присутствие Бога в нашей жизни, иногда даже не надо проповедовать. Просто надо правильно жить. И это будет видно. И это будет обнаруживаемо. Одна пожилая бабуся уже в старости уверовала и рассказала один пример, который меня тоже поразил. Говорит, я жила на первом этаже в многоэтажном доме. Мои окна выходили во двор. Ну, знаете, как старики, они рано просыпаются, они долго спать не могут. Раздвигают шторочки окон и наблюдают на улицу. Все, что там происходит, они знают. Даже иногда многие не знают, что там происходит. Только к ним подойти и спросить. Они все знают, они все видят. Кто когда пришел, кто чем занимается, кто когда ушел, у кого какая машина и все остальное. И она рассказывает такую ситуацию. Рано утром, еще темно было на улице, приходил дворник верующий. Дворник. Знаете, кто такой дворник? Молодежь, знаете? Это в такой фартук брезентовый, метелка такая. Кепка на голове, и вот он метет улицы, убирает улицы, подметали улицы, пока еще все спят, пока еще тишина, никого нет, они подметали улицы, в ЖЭКах давали, в ЖКХ давали такие работы. И верующие раньше же они не могли в советские времена работать на высоких должностях, работали там, где давали места, шли там охранниками, пожарниками, дворниками, там братья знают, наверное, эту ситуацию. И вот она говорит, он этим шорканьем привлекал к себе внимание. Вот просыпаюсь утром, сажусь возле окошка, шк, шк, шк. Думаю, ну посмотрю. Раз посмотрела, два, пять, неделю, месяц. И я удивилась. Знаете, чему она удивилась? Что так подметать, как он подметает, может только какой-то особенный человек. Я не выдержала в определенный момент. Я вышла на улицу и сказала, почему ты так подметаешь? И знаете, что он ей сказал? Я христианин. Братья и сестры, можно подметать улицы особенно. Понимаете, о чем идет речь, да? Наличие Бога в нашей жизни, оно не может остаться незамеченным, даже когда метла у нас в руках, когда мы шкребем асфальт и подметаем осенние листья, оно не может остаться незамеченным. Третье, последнее. Я всегда задавал этот вопрос себе очень часто. Бог был с Иосифом, потому что Иосиф был с ним. Но что самое удивительное, я не находил в Библии о том, что обратное вот это выражение, словосочетание. Да, то, что Господь был с Иосифом, мы находим. Но то, что Бог был с Иосифом, Иосиф был с Богом, мы этого не находим. Но что мы видим, друзья мои? Мы видим его поступки, его поведение, его слова, которые говорят о том, что Иосиф был с ним. Иосиф понимал, что важно жизни Бога – это основной принцип жизни. Давайте почитаем с вами некоторые тексты Священного Писания и порассуждаем. Очень быстро, я надеюсь. Бытие, 39 глава, 8-9 стихи. Вот этот гнусный поступок жены Потифара, я не буду его весь зачитывать, я вас прочитаю 8-9 стих. Но он отказался и сказал он жене господина своего: «Вот господин мой не знает при мне ничего в доме, и все, что имеет, отдал мои руки. Нет больше меня в доме этом, и он не запретил мне ничего, кроме тебя, потому что ты жена ему». А теперь внимательно, братья и сестры. «Как же сделаю я великое зло?» И можно было бы точку поставить. Посмотрите. «И согрешу перед Богом». Иосиф понимает стандарты Бога семейной жизни. Иосиф понимает, какое требование у Бога в отношении жены, хозяина. И он говорит: «Я не могу это сделать, это великое зло перед Богом». Давайте с вами перелистнем несколько страничек. Книга Бытие, 41 глава, 15-16 стихи. Надо сон истолковать. Надо рассказать фараону, надо начальнику, величайшему человеку на то время рассказать и истолковать его сон. Фараон сказал Иосифу: «Мне снился сон, и нет никого, кто бы истолковал его. А о тебе я слышал, что ты можешь толковать сны». Знаете, я сразу удивился вот этому, вот тут вот между строчью, да? «Мне снился сон, и нет никого бы, кто истолковал бы его». Ну, о чем речь, конечно. Сейчас вот так вот, раз, два, три, мы все истолкуем, все скажем, да? Посмотрите. «А тебе я слышал, что ты умеешь толковать сны». Ну, конечно, да, Иосиф мог сказать. Но почему-то этого нету. И мы дальше считаем, почему этого нету. И отвечал Иосиф фараону, говоря: «Это не мое. Бог даст ответ во благо фараону». Братья, мы дальше еще посмотрим эти тексты удивительные. «Это не мое, Бог даст». То есть я скажу то, что скажет Бог. То есть быть сосудом в руках Бога. Вы понимаете, друзья мои? Не сказать самому себе, что я такой хороший. Я имею образование, я имею понимание, у меня язык. А что вы тут? Что вы можете тут? Да вы ничего не можете тут. Я могу все. Вот это принцип сегодня жизни. Я достиг, я имею, у меня есть, я такой хороший, я вот имею такие достижения. Когда-то к нам в Артемовск приезжал один пресвитер с Мариуполя. Может, знаете этот город, не знаете. Иосиф Савченко был такой. Или есть еще? Брат Александра Савченко. Такой евангелист был сильный. И он проповедовал тоже, я как сейчас помню, это начало 90-х годов было, где-то 4-5 года. Я еще, наверное, в армии служил. И он говорит, что люди не понимают свою зависимость от Бога. Люди не понимают, люди думают, что они что-то стоят в этой жизни. И он рассказал один такой пример, что в один колхоз приехала христианская молодежь на праздник урожая. Не праздник жатвы, праздник урожая. И была такая величайшая надпись с такими большими буквами: «Нам не нужен Христос, хлеб дает нам колхоз». Говорит, ну молодежь, это же, знаете, такие сноровистые, смекалистые люди. Они быстренько написали свою надпись и повесили рядом с этой. Если Бог пошлет мороз, не поможет и колхоз. Это не мое. Это ты, Господь. Это твое. Это от тебя. То, что я имею, то, что во мне есть, это только производство греха. Как у нас в семинаре преподаватель один сказал: «Братья, мы с вами без креста, это фабрика по производству греха. Фабрика по производству зла и греха. Но когда мы начинаем жить во Христе, то Он своей благодатью меняет нас, преображает нас и совершает эти благоприятные святые действия в жизни нашей и в жизни людей. Следующий стих, друзья, 45, прочитаем с вами, 7-8. Книга Бытие, 45 глава, немножко давайте выше. «Пришли к нему братья, открывается Иосиф перед ними, как великий человек, как правитель той страны, той земли». Посмотрите, какая идет, какой диалог идет между ними. «Но теперь не печальтесь, не жалейте о том, что вы продали меня сюда, потому что Бог поставил меня перед вами, чтобы сохранить... для сохранения нашей жизни, вашей жизни, ибо теперь два года голода на земле, еще 5 лет, которые ни орать, ни жать не будут. Бог послал меня перед вами, чтобы сохранить вас на земле и сохранить вашу жизнь великим избавлением. Итак, не вы послали меня сюда, но Бог, который поставил меня отцом фараону и господином во всем доме его и владыкой во всей земле египетской. Идите скорее к отцу моему и скажите ему, так говорит сын твой Иосиф, Бог поставил меня господином над всем Египтом, приди ко мне немедли». Вы продали меня, а Бог поставил. Опять удивительные местоимения. Вы продали же меня тогда в пустыне, там, в Дофане. Вы же отдали меня в этот караван, который привез меня в дом Потифара, и швырнули как вот эту вещь. Вы же это сделали. И они, наверное, стояли и сокрушались, и плакали, и рыдали. Что сейчас будет? Что можно только представить, что он может с ними сделать? Он говорит, да, вы меня продали, но Бог меня поставил, чтобы избавить вашу жизнь. Провидение Божие, братья и сестры. Не привидение, нет. Провидение, когда Бог проводит, когда мы говорим о том, что стези мои прошли по прекрасным местам, и в горах, и в скитаниях, и в бегстве от Саула, стези мои прошли по прекрасным местам, Бог, который пас меня от юности моей, мы же с вами все говорим, Господь пастырь мой, а это говорит о провидении Божьем. Он меня и жезлом, он меня и к водам тихим, он меня и на пажити злачной, он и в долине смертной тени со мною. Это же провидение Божие, это когда Бог являет свою славу в нашей жизни, когда Бог употребляет нас, как своих сосудов. Это когда Бог берет нас, как вы знаете, есть пазлы, такая игра, нас вот этот маленький кусочек, и который вставляет нас в свою волю, в свой как бы план вселенной, вот в этот уголочек, где мы сочетаемся и по фигуре, и по цвету, и по размеру, он туда вставляет нас. Я попытался пару раз собирать пазлы, я посидел, говорю, милая, наверное, ты собирай с ними. Вроде смотришь, подходит он, тык, не срастается, туда его. Вроде смотришь, ну вот этот пупырышек, вот он, тык, а он не срастается. И так вот мы часто в своей жизни, мы берем и вот тык, и оно не получается ничего. Но когда мы отдаемся в руки Божьи, когда мы говорим о том, что мы с Господом хотим по этой жизни идти, вот тогда Он нас берет, как вот этот камушек, как вот этот пазл, и вставляет вот этот дом, вот это домостроительство Церкви Божией, вставляет нас на вот это место и употребляет нас. И тогда наша жизнь, наши дела, они являются славой Божией здесь на земле. И тогда не я уже живу, а живет во мне Христос. Последний текст, братья и сестры, мы будем с вами молиться. Бытие, 50 глава, конец самой главы. Умирает отец Иаков после того, как пришел в Египет. Братья опять начинают думать о том, что Иосиф хочет с ними рассчитаться. И вот мы читаем ответ Иосифа братьям своим. «Пришли и сами братья его», 50 глава, 18-19 стихи, «и пали пред лицом его и сказали, вот мы рабы тебе». Иосиф сказал, «Не бойтесь, ибо я боюсь Бога». Богобоязненная жизнь – это дефицит сегодня. Жизнь в страхе Божьем. Жизнь в понимании того, что мои поступки могут огорчить отца моего. У меня с детьми иногда происходит недоразумение. Я не хочу сказать ссора это. Недоразумение. И иногда понимаешь, как это плохо, когда вот перестаем разговаривать друг с другом, пытаемся избегать друг друга, пытаемся вот так вот как-то вести себя неоднозначно. И когда проходит время, когда восстанавливаются отношения, это быстрое время проходит, слава Богу, ты начинаешь понимать, как Богу обидно, извините за такой термин, может, да, Богу обидно, когда наша жизнь его огорчает. Когда мы читаем книгу Исаии, 53 главу, написано, что Христос будет с довольством смотреть на подвиг души своей. Довольство – это удовлетворение, это высшая фаза удовлетворения в жизни, когда я доволен всем, что происходит. И Христос будет говорить, смотря на меня, я доволен его жизнью, я доволен тем, что он сделал, как он себя вел, как он поступал, как он говорил. Я доволен. Отлично, пятерка тебе. Войди, раб, то, что приготовлено тебе. Итак, друзья, подведем с вами итог. Первое. Очень просто, очень доступно и очень понятно. Каждый из нас сегодня должен пересмотреть свою личную жизнь. Просто-напросто взять и пересмотреть ее. Вернуться назад, может быть. Вернуться в далекий назад, можно так сказать. Может, где-то корень какой-то уже поселился, горький этот корень, который причиняет зло. И пересмотреть свою жизнь. И второе. Если мы видим, что оно не так, если где-то что-то нарушено, если где-то вот этот контакт нету, нету этого контакта во взаимоотношениях с Богом, просто взять и наладить свои отношения с Богом. Да благословит всех вас Господь, друзья, и всех нас благословит своим отцовским небесным благословением, чтобы, понимая то, что какая наша церковь, какая наша страна, какая наша личная жизнь, зависит все общество. Да будет имя Господне прославлено за Его милость, любовь и Его благословение к нам. Аминь. Будем молиться.